«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня на дальних подступах к выборам в Мосгордуму, которые должны состояться 14 сентября, появилась информация о перегруппировке сил на либеральном фланге. В газете «Известия» вышла большая публикация о расколе и кризисе в партии «Гражданская платформа». А коалиция независимых кандидатов за Москву объявила о старте своей избирательной кампании. Борьба за Мосгордуму, перегруппировка сил – такова наша тема беседы с политологом Михаилом Виноградовым. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Как вы считаете, кому выгодна была информация, впоследствии не подтвердившаяся, о кризисе в партии «Гражданская платформа»?
Ну, я думаю, что она более-менее выгодна всем участникам выборов в Мосгордуму, потому что, в принципе, тема выборов в Московскую городскую думу как-то возвращается в повестку дня. На фоне того, как несколько месяцев вообще почти внутрироссийских тем не было в медийной повестке дня, и все было сосредоточено на отношениях России с Украиной, на ситуации вокруг Крыма, сейчас начинаются какие-то примерные анализ примерных раскладов. До этого вроде бы проходили какие-то праймерис в Москве, но праймерис, они скорее нужны были как-то скорее согреться потенциальным провластным кандидатам. Насколько я понимаю, с одной стороны, в «Гражданской платформе» действительно не все так ровно и благополучно, и признаки разочарования Михаила Прохорова в этом проекте мы, собственно, видим последние годы, постепенно угасание интереса самого Прохорова. Мне кажется, это происходит где-то в марте 2012 года, еще день подведения итогов президентских выборов, когда Прохоров наряду с другими активистами появляется на митинге на Пушкинской площади, достаточно ярко там выступает, и, видимо, ему казалось, что ситуация может обратиться в пользу оппозиции. Собственно, ни одному Прохорову так казалось. Тот же Геннадий Зюганов не торопился признавать итоги президентских выборов 2012 года, до там, того, как немножко поменялись расклады, в том числе на международной арене. И с тех пор Прохоров отчасти терялся. Была громкая история с арестом мэра Ярославля Урлашова, где Прохоров себя особенно не проявил. Были выборы мэра Москвы, на которых ни Прохорова, ни его сторонников практически не было заметно. Поэтому, с одной стороны, «Гражданская платформа» напоминает о себе, показывает, что она так или иначе примеривается, как-то перегруппируется к выборам в Мосгордуму, но и в целом это попытка напомнить всем, кто забыл или не знает, а таких, я думаю, большинство, что осенью будут в Москве какие-то выборы.
Ирина Прохорова считает, что публикация в «Известиях» – это попытка дискредитации «Гражданской платформы» в канун выборов в Мосгордуму.
Это вышло вот просто рано утром, в день, когда у нас намечена была пресс-конференция, как раз посвященная выборам в Мосгордуму. Я не знаю конкретно, кому это было выгодно, но мы все это расценили как, в некотором смысле, начало этой кампании. То есть это попытка дискредитировать «Гражданскую платформу», пустить ложный слух. Тем более он уже неоднократно поднимался, что якобы Михаил Прохоров разочаровался, ушел и так далее. Конечно, это всегда очень обидно, потому что мы понимаем, что клевета ровно так и работает. Потом, естественно, опровержение последовало, все написали, но, как называется, ложечки нашлись, осадок остался. Думаю, что, конечно, будет много возникать подобных ситуаций. Мы, конечно, к этому готовим. Ну, никогда нельзя подготовиться, ты не знаешь, откуда что придет, но то, что это будет жесткая борьба, где партии основатели будут стараться дискредитировать, это, несомненно, так. Но будем стараться противостоять этому, да, насколько это возможно.
Да, но тем не менее есть факты, которые подтверждают кризисное явление. Вот уволен бывший глава московского штаба Александр Осовцов, ушел член Федерального гражданского комитета Станислав Кучер. Говорят, что уходит Александр Любимов из РБК. Как, по-вашему, все-таки это проект, он подвергается какому-то давлению извне?
Ну, мне кажется, что отчасти, собственно, Ирина Прохорова скорее делала на этом акцент, на использовании сегодняшних публикаций, чтобы показать, смотрите, мы главный враг, нас атакуют, на нас идут критика, подобно тому, как, не знаю, каждый раз, когда кандидаты в президенты Украины сегодня заявляют о неких нападениях на них, все время возникает такое допущение, что это вполне может произойти по сегодняшним реалиям Украины. С другой стороны, как всегда, конечно, возникает подозрение в каком-то самостреле. Ситуация с гражданской платформой реформы двойственная. Усилилась ли она за последние пару лет? Ну, конечно, не усилилась. Тот эффект нового лица, который привлекал к Прохорову сторонников, ну, те же самых разных взглядов, даже во многом сторонников просто более поколенческих, более молодого поколения, он перестал играть свою роль, и ожидания от партии снижались. Я бы здесь, может быть, сравнил бы Михаила Прохорова с Дмитрием Медведевым. Каждый раз появляется яркое заявление, на него так или иначе идет реакция, но ожидания от каждого следующего заявления оказываются меньше, и все меньше запрос, а что же интересно по этому поводу думает Прохоров. Мы видим, как это растворялось. С другой стороны, в таких условиях можно было существовать, потому что, если мы посмотрим за последние два года, наверное, три политические партии демонстрировали, что ли, наименьшую субъектность. Это «Единая Россия», это «Справедливая Россия», это «Гражданская платформа». Партии, которые по разным причинам потерялись. И мы видим, что это отчасти позитивно сказалось на деятельность этих партий. У «Единой России» стало постепенно наращивать рейтинги, и не произошло дальнейшего обвала рейтинга, которого все ждали на стыке 2011-2012 годов. А у эсеров, у «Гражданской платформы» оказался самый низкий антирейтинг. Чем ты менее заметен, но относительно известен, тем меньше раздражение вызываешь у избирателя. Это значит, что готовность избирателя, как многие из которых принимают решение на избирательном участке при голосовании, выбрать твою партию, она несколько повышается просто в силу того, что ты меньше аллерген, чем, не знаю, представители других более ярких и заметных партий и движений.
Бывшего главу московского штаба «Гражданской платформы» Александра Осовцова не удивляет, что компрометирующая информация появилась именно в «Известиях».
«Известия». Не берусь утверждать, в силу каких причин. Много раз в моей памяти за последний год, раз там 3-4, занимали откровенно недоброжелательную позицию по отношению к «Гражданской платформе». Причем публикации, которые имели место быть, они были рассчитаны явно на то, чтобы выставить господина Прохорова и основанную им партию в плохой позиции перед высшими руководителями государства, перед президентом, перед руководителями администрации президента. Вот на это был расчет. На что, чей заказ, не знаю. На что расчет сейчас, не знаю, тем более. Но, конечно, ситуация «Гражданской платформы» сейчас очень сложная. И, наверное, тот, кто ведет эту кампанию, действует по принципу, что чем хуже для Прохорова и основанной им партии, тем для него лучше.
Как по-вашему, какие рычаги давления есть у Кремля на Прохорова? Вот его в свое время не пустили на мэрские выборы.
Ну, во-первых, если позволите, я, может быть, откомментировал слова Александра Осовцова. Я небольшой поклонник газеты «Известия», даже не очень ее читатель, но не стоит делать из сегодняшних «Известий» такой аналог газеты «Правда» советской эпохи, которая формирует мнение, которое является таким официальным рупором. Газета, безусловно, знает берега и чувствует конъюнктуру, но все-таки газета последние год-два специализируется на там, скандальных таких темах вокруг разных политиков, самых разных политических взглядов. Интеграция с холдингом Life News обязывает, я не думаю, что сегодняшняя публикация любая в «Известиях» – это такая черная метка или способ сформировать картину мира первых лиц, которые, в принципе, вряд ли составляют ее по газете «Известия». А если к вашему вопросу возвращаться, в рычагах давления, честно говоря, остается все время вопрос, кто на кого давит. Власть на Прохорова, готового к решительному прыжку в политику, но все время стреноженного теми или иными ограничениями, или Прохорова, давит в себе это политическое начало политического животного и пытается каким-то образом интерпретировать свою пассивность, ссылаясь на внешние обстоятельства, подобно тому, как мы видели, что Ирина Прохорова сегодня говорила про происки врагов. Пока что Прохоров не сделал какого-то недвусмысленного сигнала, который бы разоблачал все эти козни и сплетни о том, что политика не вызывает у него прежних желаний и прежних ожиданий. Если сама Ирина Прохорова, видимо, она так или иначе заметна, она в чем-то вполне искренне прикипает к деятельности партийного бренда и видит в нем некую перспективу, то Прохоров даже в периоды такой наибольшей активности все равно держался в стороне, даже, по-моему, от своей партии, все равно, мне кажется, борьба за власть, естественно, для любого политика, для него была на втором плане, скорее он дистанцируется от всех, стремился показать, что когда мы победим, мы будем делить власть, как бы со всеми вами остальными не делиться. Вот такая отстраненность, некоторая аутичность даже присутствовала в публичной карьере Прохорова, даже в наиболее активные периоды деятельности гражданской платформы.
Ирина Прохорова и ее единомышленники готовы участвовать в выборах в Мосгордуму, но не во всех избирательных округах.
Если вы помните, что в феврале мы такое распространили письмо «Пакт о ненападении», предлагая оппозиционным партиям согласовывать кандидатуры и как-то выходить с такой, да, коалицией. Но хочу заметить, что мы, собственно, и готовы продолжать разговоры, но просто после крымских событий и целого ряда поправок к законодательству о выборах, в общем, сложилась совершенно другая ситуация. И если вначале мы предполагали идти, да, большим количеством кандидатов, там 30-35, то сейчас, учитывая, что нам нужно собирать подписи под каждого кандидата, мы сменили тактику. Мы выдвигаем 6 кандидатов, мы представляем, что они серьезные люди, у которых есть большой опыт. И работа на местах, и с людьми, есть опыт политический, опыт в бизнесе, да, то, что эти люди не могут конкурировать с представителями партии власти. И мы, так сказать, серьезно вкладываемся в продвижение этих 6 кандидатов. Таким образом, практически у нас нету противоречия с другими оппозиционными кандидатами, потому что мы занимаем всего 6 округов, и большое количество округов остается свободными, оппозиционными и так далее. Но, с другой стороны, мы все равно считаем, что если нам удастся провести нашу команду 6 человек, то вполне на этой основе можно создать некоторую фракцию.
У нас на прямой связи журналист Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета. Как вы считаете, Станислав, какие вопросы должны быть в центре повестки дня предвыборной дискуссии на выборах в Мосгордуму? Добрый вечер, вам слово. Давайте вас перенаберем, Станислав. Тот же вопрос адресую Михаилу Виноградову.
Так, повестка пока не сложилась, потому что нет расклада, как, не знаю, трудно было говорить о раскладе и повестке дня выборов мэра Москвы до тех пор, до конца июля, начала августа, до тех пор, пока стало ясно, что Алексей Навальный будет принимать участие в выборах мэра Москвы. Поэтому пока идет такое присматривание к округам, тестирование повесток, например, те же коммунисты, они пойдут скорее с копированием провластной повестки дня с темой Крыма и так далее, или если учесть, что московский горком КПРФ традиционно такой более капризный, более буйный, более оппозиционный, они скорее будут все-таки играть на оппозиционном поле. Сейчас я не очень понимаю все обстоятельства, на которые ссылалась Ирина Прохорова в комментарии, говоря о том, что вот мы не можем договориться, но, по крайней мере, несколько кандидатов в гражданской платформе на этих выборах появляются, и думаю, что каждый из них пойдет со своей повесткой. Там, не знаю, Леонид Ермольник будет, наверное, эксплуатировать прежде всего собственную узнаваемость. А там Денис Константинов, который, видимо, пойдет в районах Сокол, аэропорт, районах очень тяжелых для власти на прошлых выборах, наверное, не отказываясь от бренда гражданской платформы, Прохорова будет продвигать себя как современного менеджера, тем более Сбербанк, который им представляет, за последние годы так или иначе апгрейдировался и несколько улучшил собственную репутацию, сделав голосование за его представителей приемлемым не только для представителей старшего поколения. Общей повестки дня у выборов в Мосгордуму может и не оказаться.
К нашему разговору подключился член коалиции «За Москву» Андрей Быстров. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, да, прошу прощения, что позвал.
Да, как по-вашему, удалось ли Кремлю отменить все преимущества вот этого послабления в регистрации оппозиционных партий, которое добилось в свое время общества, и затруднить, например, вам, активистам оппозиционной коалиции, участие в выборах в Мосгордуму?
Нет, ну, очевидно, удалось. Тут даже и спорить, наверное, бессмысленно, но основная фишка, она заключается не в этом. То есть тут никто этой иллюзии не питал, и очевидно, что после той летней кампании мэрской, то, что мы видели, какую движуху, и что, по сути дела, устроил Навальный вместе со всем нашим активистами, окружением и людям, которые настроены на перемены. Но стало понятно, что сегодня, учитывая эту крымскую эйфорию, что больше таких подачек власть не даст. И, конечно, что возвращаться, как некоторые говорят, партии старого типа, возвращаться к бойкоту, но это совершенно уже неразумно. Поэтому мы в этой ситуации делаем, что можем, и необходимо хотя бы делать... как минимум картинку, хотя бы делать тот имидж для оппозиции, что мы вот настроены быть альтернативой этой власти, а не скатываться к совершенно там технологиям десятилетней давности.
Александр Савцов уверен, что с ростом рейтингов власти одновременно консолидируется и оппозиция.
Гражданская платформа изначально позиционировалась как промежуточная политическая сила между радикальной оппозицией и прокремлевскими партиями. Сейчас в силу всем известных обстоятельств и последовавшего за этим изменения общественно-политического поля и оппозиционная площадка резко съежилась. Ну и, соответственно, то, что между властью и оппозицией съеживалось, я боюсь, может быть, даже больше. Потому что одновременно с ростом рейтингов власти в какой-то мере произошла и консолидация оппозиции. Поэтому вот это вот промежуточная, ну, той, которая осталась. Эта вот промежуточная позиция стала с точки зрения и наполнения, и исполнения очень проблемной.
Андрей Быстров, вопрос. Кого вы видите в вашем списке коалиции «За Москву»?
Ну, у нас на сегодняшний день мы подтвердились 10 кандидатов. Это в том числе всем известные там Илья Яшин, он идет по Гагаринскому, там, где победил Алексей Навальный. Это Мария Гайдар, которая идет на Пресне. Это Ольга Романова, Таганка Тверской, что там еще за москворечь. Это Константин Янкаускас, хотя его там район Зюзина нещадно поделили. Это Владимир Залещак из партии «Прогресс», он в Крылатском. Коля Ляскин, который возглавляет московское отделение Народного альянса. Юлия Галявина в Тимирязевском. И... ну вот, собственно, я всех, наверное, 10 назвал. И Варвара Грязнова еще вторую часть Зюзина она берет. Вот, собственно, десятка так храбрецов. Сегодня Татьяна Лазарь назвала нас там и 10 негритят, и 10 камикадзе. Какие только там эпитеты к нам не применялись. Ну, те люди, которые настроены идти до конца, и назвался Грузин.
Да, Михаил Виноградов, как по-вашему, вам вопрос. Это известная публичная персона способна составить конкуренцию, например, провластным кандидатам?
Ну, опять же, зависит от того, кто будет выдвинут в качестве провластных кандидатов, потому что из тех кандидатов, которые вы назвали, наверное, три человека относительно узнаваемо политизированным избирателем и, наверное, только Ольга Романова узнаваемо более широкими слоями избирателей. Все-таки и Илья Яшин, и Мария Гайдар так или иначе были в кругу политических активистов и, в отличие, кстати говоря, от Алексея Навального, все-таки исходили из ощущения, что боролись прежде всего за политизированного избирателя. Это вот им не хватало то, что было в кампании Навального на выборах мэра, борьба за пенсионеров, борьба за политичных граждан. Поэтому многое зависит от яркости или от аллергенности тех кандидатов, которые будут конкурировать с ними от власти. Кроме того, многое будет зависеть от того, кого другая оппозиция, те же коммунисты, которые все-таки в Москве традиционно поактивнее и посерьезнее работают с протестной повесткой дня, чем, скажем, на федеральном уровне. Насколько, кем они будут себя проявлять? Они будут, мы уже говорили, клонировать тактику власти, вот Крым наш, благодаря нам. Или все-таки они будут идти на жесткий протестный ряд риторики, и тогда есть риск для представителей оппозиции того, что борьба будет прежде всего между собой. И тогда многое будет решаться тем вопросом о том, что произошло за последний год с настроениями старшего поколения, поскольку все-таки выборы мэра Москвы показали раскол среди старшего поколения, раскол среди пенсионеров. Я думаю, что мифом было тезис о приводе неком к вечеру кучи хипстеров на избирательном участке. Конечно, это был раскол среди старшего поколения. И вот в какой степени весенние события этот раскол залечили или, наоборот, усугубили, это будет не менее серьезная интрига, чем консолидированность или разрозненность оппозиционных рядов.
Ну и системная оппозиция, прежде вообще надо получить допуск до, непосредственно до выборов, до избирательного
процесса. Ну, безусловно, мы этого желаем.
Да, давайте послушаем Станислава Кучера. Вам слово, Станислав. Какие вопросы наиболее актуальны для предвыборной дискуссии? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, тема для предвыборной дискуссии сегодня, ну, столь же актуальна, как вчера, позавчера и так далее, тема должна быть одна, конечно. Это город, в котором мы хотим, чтобы жили наши дети, если мы этого хотим. Что это должно быть за город? Как должно было в нем, должно быть организовано в нем местное самоуправление? Москва, конечно, это не вся Россия, но, тем не менее, проблема Москвы – это проблема России в миниатюре. И, конечно, мы должны говорить в первую очередь о независимых судах. Это одна из самых острых проблем для сегодняшней Москвы. Мы все знаем, как покупаются и продаются судебные решения на каждом шагу. Мы, конечно, должны говорить о независимой прессе, о независимых средствах массовой информации, которых в Москве практически не осталось, как мы знаем. Мы должны говорить о, на самом деле, независимом от чиновников в бизнесе, которого в нашей столице также, по сути, не существует. И уже из этих ключевых, основополагающих проблем и вопросов выливаются, ну, такие вопросы и проблемы, которые у нас обычно любят на первый план выставлять. Типа пробки, экология, проблема сноса старых зданий, ЖКХ и так далее и подобное. Это, безусловно, все вещи очень важные. И понятно, что жить, там, не знаю, с капающим с потолка, ну, пытаясь помягче вылезться, ну, в общем, в лучшем случае канализация, это не очень хорошо, да? Но вот все это происходит, и пробки, и канализация плохая, и высокие цены, и воровство чиновников, потому что не решены основные проблемы. Потому что нет в Москве ни независимого бизнеса, ни неподкупной власти, ни самостоятельных средств массовой информации, и главное, нет независимого правосудия. Вот о том, как добиться всего этого, и должна быть основная дискуссия, неважно где, на выборах в Мосгордуму, в прессе, в разговорах на кухне, да где угодно.
Спасибо. Напомню, что это был Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета. А Ирина Прохорова напоминает, что гражданскую платформу выдвинет на выборах известных и публичных персон.
Во-первых, как бы, может быть, наиболее известное медийное лицо – это Леонид Ермольник. Но, в частности, он, кстати, и решил участвовать в праймерис. В данном случае хочу сразу пояснить, что партия не ставила себе задачу обязательно участвовать в праймерис, но и не препятствовать тем кандидатам, которые хотят себя попробовать. Да, но у нас Михаил Вышегородцев, который сейчас возглавляет и штаб по подготовке, да, Мосгордумы. Но он, во-первых, человек с большим опытом. Он два раза выбирался в Мосгордуму. Он бизнес-омбудсмен – да, человек опытный, умный, и да, я думаю, что у него тоже есть шансы. Наш один из шести кандидатов – это Виктор Сиднев, который, с нашей точки зрения, человек очень опытный политически, он дважды избирался мэром Троицкой, очень много сделал для города, но его, наверное, лучше знает по программе «Что, где, когда». Я думаю, что вот он один из таких ветеранов и очень любимых всеми людей. В данном случае, знаете, для меня очень важно, в нем как раз вот это, на его примере ломается стереотип, что интеллигентные, умные люди не могут быть в политике, потому что политика для крепких парней, а скорее всего для каких-то брутальных типов.
Вопрос Андрея Быстрова. Вы готовы блокироваться по каким-то округам с гражданской платформой или взаимно снимать кандидатов согласованных, чтобы выступить единым фронтом?
Ну, мы всегда отстаивали ту позицию, что максимальная консолидация оппозиции, она способствует и максимальному продвижению и получению мандатов в Московской городской думе. И мы в том числе обращались к гражданской платформе. И сейчас некоторые кандидаты, я в том числе веду переговоры с Яблоком о возможности выдвижения непосредственно от
партии.
От партии, да. Ну, чтобы эту процедуру избежать, потому что 5000 подписей, это понятно, что поставлен барьер, ну, планка такая мирового рекорда, наверное, чтобы это все осуществить. Поэтому мы всегда говорили, что мы готовы к диалогу, но как-то гражданская платформа, я, честно, не совсем понимаю вообще их вот принцип функционирования, что на президентских выборах Михаил Дмитриевич Прохоров, что сегодня на Мосгордуму, сегодня, значит, они сделали пресс-конференцию, сказали, что они основной упор будут делать на Госдуму, то есть, а в 2016 году, когда будут выборы в Госдуму, они скажут, что они сделают упор там в 2024 году на президентских, какое-то чередование, и в итоге то у них список должен был представиться в апреле, потом сократился, сейчас вдруг у них Денис Константинов идет от моего округа, где Сокол аэропорт Коптева, он там заместитель председателя Сбербанка Московского, там уже увешано все подъезды его там рекламой. Но очень вот декларировать намерение о том, чтобы блокироваться все вместе, это хорошо. Конечно, хотелось, чтобы какие-то были конкретные на этот счет сделаны шаги. Яблоко в этом смысле как-то более, не знаю, то ли, может быть, их поддавливает снизу, потому что им все-таки они такие знаменосцы, хотят стать знаменосцами вот, объединенной партии, плюс у них есть возможность выдвигать кандидатов, но также от гражданской платформы, хотя у них, правильно Ирина сказала, что ну, есть хорошие и люди, за которых будут голосовать избиратели, которые там своим авторитетом доказали свою способность не просто так быть там в бюллетене или участвовать в выборах.
Михаил, вопрос, как по-вашему, может быть, пришло время Михаилу Прохорову определиться и уступить место какому-то реальному политику, который бы взял в свои руки бразды правления гражданской платформой?
Я думаю, что пока, во-первых, такого политика заметного раскрученного не просматривается, там, да, и даже там по Ирине Прохоровой появляются вопросы, которые она опровергает, ну, так не сказать, что абсолютно убедительно. Мне кажется, что, конечно, для гражданской платформы более перспективен вариант, в котором одно время пошла «Справедливая Россия» в лучшие свои годы, когда был там какой-то лидер Миронов, во многом воспринимавшийся как случайно достаточно оказавшийся там человек, а так или иначе они шли по пути поиска союзников, партнеров в регионах, в территориях, людей, которые готовы сами вложиться в компанию, которые готовы, используя, эксплуатируя партийный бренд «Справедливой России» и добиваться каких-то результатов, такой конфедеративный, что ли, сценарий. Я думаю, что для гражданской платформы, ну, мы говорили сейчас там о Константинове, о других ее возможных кандидатах, такой сценарий наиболее логичен. С точки зрения уступки какому-то очередному новому, не знаю, там, Шувалову или кого там еще номинировали на роль лидера гражданской платформы, наверное, не стоит. И мне кажется, если считать, что выборы Мосгордумы – это серьезно, это тест-драйв такой серьезный для гражданской платформы, мне кажется, важно сегодня было бы думать об ином. Вот я слушаю коллег, слушал Станислава Кучера, и все-таки вижу такой достаточно, особенно в словах Станислава, немножко занудный подход от общего к частному, вот, по сути, копирование федеральной повестки дня, ее трансляция на городскую повестку дня. На мой взгляд, собственно, всем оппозиционным силам имело бы смысл моделировать два сценария, как не взаимоисключающих. Первое – это значительная политизация общественного мнения к осени по разным причинам, там, возможно, по рассасыванию того эмоционального эффекта провластного, который возник сейчас, и который в Москве не так, я думаю, сильно заметен, как в регионах, когда запрос на альтернативу окажется главным, и люди просто на избирательном участке с удивлением для себя выберут, сделают выбор в вашу пользу, как многие из коллег, лично, например, имеющие неприязнь к Алексею Навальному, обнаруживались себя на участке голосующими за Навального на прошлых выборах. Второй сценарий. Если политизация не происходит, то есть второй запрос в обществе. Запрос на шоу, запрос на драматургию, на какую-то яркость, вне зависимости от того, собственно, что от контента, от того, что вы произносите, как вы говорите, как вы действуете, это подчас важнее. Поэтому вот в словах коллег, которые я сейчас слышал, я не вижу поиска этого формата, этой фишки, хотя вариантов масса, знаете, были в небольших городах раздавали, не знаю, круглые или треугольные листовки, да, потому что квадратные уже никто не берет, а какой-то новый необычный формат он цепляет. Вот я не вижу поиска форм, отчасти, наверное, может быть, а это и косвенно вина Алексея Навального, не хотелось бы, поскольку Алексей не может ответить, бросать в него камни, но как в случае Михаила Прохорова, конечно, Алексей Навальный не стремился окружать себя в период пребывания, так сказать, на публике, окружить сопоставимыми по потенциалу, по ресурсности персонами, скорее вокруг него были такие фигуры второго ряда, в большей степени копировавшими Навального, чем предлагавшими собственные фишки, собственные ходы.
Роль личности Михаила Прохорова в гражданской платформе нельзя преуменьшать, уверен Александр Осовцов.
У каждой политической организации есть еще один важнейший участок финансовый. Я не хочу сказать, что применительно к партии полностью справедлив тезис о том, что кто барышня ужинает, тот и танцует. Это не всегда так. Но все-таки в России, по крайней мере, сейчас не бывает такого, чтобы это было совсем не так. Насколько я себе представляю, других спонсоров у гражданской платформы пока не предвидится. Поэтому...
Достаточно одного.
Да, но я это понимаю, но только тогда нельзя преуменьшать его роль. Насколько бы глубинны ни были проблемы, которыми он теперь занимается. Их взаимоотношения с господином Шайхутдиновым носят давний характер. И, насколько я себе представляю, конфликтов там никогда не было. Господин Шайхутдинов давно в политике, и его контакты в этой сфере очень диверсифицированы. Может быть, речь идет о том, что он в большей степени возьмет на себя взаимоотношения с основными акторами политического процесса в России. Например. Впрочем, не исключены и другие варианты. Ну, например, с учетом происходящего, я не знаю, насколько сейчас можно... Вот уж вот это чистое предположение, я там вообще ничего не понимаю. Насколько можно перевести под российскую юрисдикцию клуб NBA, например? Если нельзя, то Михаил Дмитриевич не сможет в ближайшее время куда-то баллотироваться.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем перегруппировку партийных сил на либеральном фланге.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем перегруппировку партийных сил на либеральном фланге. Вопрос Андрею Быстрову. Вот гражданская платформа берет, что ли, количеством финансовых вливаний. А как собирается финансировать свою компанию «Коалиция за Москву»?
Сложный вопрос, конечно. Хотелось бы, с одной стороны, иметь такого же, как вот Александр Савцов сказал, человека, заинтересованного, да, в политическом движении, который мог бы, особенно если давать деньги, но при этом не ужинать.
Тому, не танцевать.
Кому, да, не танцевать, кому он дает деньги. Но, к сожалению, мы в этой ситуации довольно открыты. У нас, собственно, никаких, наверное, новых технологий-то вот со времен кампании Навального не появилось. То есть будут открыты. Мы, собственно, и для этого объединились в коалицию, они пошли разрозненными кандидатами, потому что у нас другого шанса нет. Есть независимые кандидаты, которые совершенно независимы ни от каких системных партий, независимы от власти. Мы пытаемся отвечать запросу этого нового духа перемен, которые люди выходили на Болотную, потом участвовали в кампании Навального. Сейчас, которые хотят видеть альтернативу, представленную там в московском парламенте, в Москве, потому что очевидно, что 32 единоросса сегодня, которые находятся в Мосгордуме, но это совершенно идет, диссонирует с настроениями москвичей. Поэтому мы объединились... Пусть и выборы одномандатные, но мы вот объединились в коалицию. В ближайшее время у нас вот открывается, запускается полноценный сайт, и там будет налаживаться вот эта система краудфандинга, то есть сбора пожертвований с неравнодушных граждан. Посмотрим, насколько это в этой кампании будет работать. То есть основной упор на это.
Вопрос Михаилу Винограду. Как по-вашему, вот эти новые законодательства, что запрещены анонимные переводы в Яндексе, оно подорвет финансовое благополучие оппозиции?
Не, ну, конечно, у нас возникают определенные ограничения. Я бы не сказал, что у оппозиции было такое уж финансовое благополучие, которое покушаются. Я думаю, что оппозиции никогда не было особенно такого уж финансового благополучия. Появляются новые ограничения. С другой стороны, человеческая хитрость не стоит на месте. И, наверное, собственно, юристы и существуют для того, чтобы творчески трактовать закон, а не для того, чтобы говорить, что нельзя того, нельзя этого. Просто, наверное, проблема политических активистов в России, ну, и... это подтвердили слова Александра Савцова, что все время, говоря с возможными спонсорами, они однажды обнаруживают, что спонсоры воспринимают вашу активность как пассив, а не как актив, как для Михаила Прохорова произошло с гражданской платформой. Иначе выстроить ситуацию пока не получается, хотя понятно, что, сказать, если там, не знаю, идти в Мосгордуму, реально попадать, то, сказать, наверное, показывая, вы неизбежно теряете независимость, вы начинаете поступать в те или иные, сказать, контакты, коммуникации, компромиссы. Это, собственно, для этого люди получают путевку там, в первую или высшую политическую лигу. Вот слово «независимость», оно слово хорошее, но пока все-таки не цепляет. А придумать или сыграть на тех противоречиях, которые, естественно, возникают в любой среде, там, между префектом и главой управы, не знаю, между какими-то бизнес-структурами в территории, так что, в общем, ну, так или иначе, подбросить денег можно, и не будем лукавить, далеко не все расходы на выборах, никто на выборах не ведет компании в белую, и есть белый фонд, есть, собственно, не белый фонд, но таковы политические реалии, не будем к ним относиться, это, в общем, достаточно привычная штука, и полная прозрачность здесь невозможна, но пока для этого нужно вгрызаться в нюансы сложной московской политики, если учесть, что действительно в Москве нет политической прессы, нет традиции изучения, сказать, раскладов. Мы лучше гораздо знаем про все интриги между федеральными вице-премьерами, чем между столичными. Конечно, это трудная, серьезная работа и, в общем, скучная, за которую никто особенно не берется.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, как у вас? У меня такой вопрос по поводу гражданской платформы. Ну, известно, что как общество, в котором состоят вот эти партии, оно, если оно неуправляемо в свое время становится, тогда начинает его делить на части. Я хочу спросить такой вопрос. А насколько вот очевидно раскол в этих социальных классах, ну, из которых состоит вся эта, ну, гражданская партия? Очевиден раскол внутри. Спасибо.
Ну, давайте мы перерисуем в целом вопрос Андрею Быстрову. Как, по-вашему, ваша социальная база, она расколота вот последними событиями?
Ну, понимаете, ну, мы немножко смешиваем все равно. Я вот тут с Михаилом не совсем согласен, что вот необходимо вести кампанию, опираясь больше на новые фишки. Это, конечно, неплохо, но, в принципе, тут содержательная кампания будет немножко другой именно за счет того, что власть проводит эти выборы не только одномандатные. Они еще очень мелко нарезанные округа. Людей волнует больше проблемы района. Проблемы, и, скорее всего, здесь конкуренция будет ни программ, ни... Вот мое мнение, может быть, отличается от коллег, потому что многие говорят, что Крым, там начнут поднимать Украину. Мне кажется, это все уйдет на второстепенные, на задворки. Основной момент будет, и основной упор на том, что человек делает конкретный, вот как бы тут единоросски бы не звучали эти, значит, слова. Действительно, что человек чем запомнил, с какими конкретными делами, что он там, кого он вскрыл в управе, защищал ли он там парк, не защищал. Защищал ли он парк, то есть узнаваемость на вот этом среднем уровне. И федеральная повестка, мне кажется, будет гораздо менее там травматично раскалывать социальную базу. И даже в том числе люди, которые, у которых ощущение того, что вот вернули Крым и необходимо еще забрать Донецк там, и заодно там и до Львова дойти, совершенно не обязательно, что они будут голосовать за оппозицию, если при этом они знают, что я, например, стояли, мы там защищали парк Березовая роща, который за 400 миллионов закатывали там нещадно в асфальт префектура вместе с чиновниками и другими ведомствами. Вот, это мое мнение, мне так кажется. Посмотрим, что будет.
Ирина Прохорова и ее сторонники готовы поддержать независимых кандидатов из других партий.
Вот эти уничтожение партийных списков приводит к тому, что появляется большое количество якобы независимых кандидатов, которые на самом деле выдвигаются от партии власти. А в данном случае мы считаем, что мы, наверное, тоже будем поддерживать какой-то ряд действительно независимых кандидатов, которые близки по многим позициям нам, по идеологическим, по организационным, по многим вещам. Кто это люди, мы не будем пока об этом говорить, просто мы не хотим их подводить, учитывая, что может оказаться, что на них начнутся гонения. Но нам бы очень хотелось хотелось, чтобы те люди, которые близки нам по взглядам, проявили некоторую солидарность. Знаете, большая проблема заключается в том, и почему так часто демократическое движение проигрывает, при том, что сторонников много. Есть у нас такая славная традиция бить своих. Увы. Да? И иногда мы боимся, может быть, больше не того, что соперники что-то навечат, а что наши же союзники начнут предъявлять нам претензии, что мы не оправдываем какие-то невероятных ожиданий, почему мы не идем, представляя 40 человек. Вот была пресс-конференция, и такие вопросы звучали, причем от людей. Мы говорим, но, ребята, не мы же эти правила придумывали, да? Мы хотим работать в коридоре возможностей, их максимально используя, при этом не теряя лица.
Слушаем вопрос Сергея, радиослушатель из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер. Ну, я понимаю, почему правящие круги не ищут политических талантов в стране. У нас их очень много. Вот, вы прекрасно знаете. Понятно, они на фоне умных, талантливых людей будут выглядеть. Вот, а почему оппозиция, так сказать, не занимается вот этим вот делом? Спасибо.
Давайте, Михаил, дадим вам со стороны виднее. Оппозиция игнорирует таланты?
Да, ну, а нет, они появляются, там... но люди более-менее занимаются тем, что им доставляют удовольствие, там это характерно и для власти, и для оппозиции, таланты не очень тянутся, потому что так или иначе сфера политики, она маргинализирована, там, наверное, есть стереотип, что это засилие не столько каких-то злодеев, сколько засилие серости, и такая проблема существует, но, опять же, вот креативности не хватает, мне, ну, легко давать советы, там, да, политический консультант меня позовет, Единая Россия, ей буду давать советы, но, во-первых, смотрите, там,
только
да,
хорошие давайте.
Зачем же? Я хороший консультант. Нужен какой-то мостик от прошлой кампании, да, сказать, что, смотрите, выборы мэра Москвы показали раскол в городе Москве, да, по сути, ну, реально раскол там, да, две трети на третью. Что изменилось с тех пор в конструкции московской власти за этот год с пониманием этого раскола? Да, ответ короткий – ничего. Московская власть осталась абсолютно такой моноцентричной, ничуть не более чувствительной к запросам граждан, по-прежнему наряду с разумными шагами, раздражающими, бессмысленными эвакуациями машин, припаркованных елочкой, а не вдоль проезжей части и так далее. Это тем, ну, нужны какие-то интегрирующие темы. Ну и дальше, по большому счету, идти по пути создания ожидания от себя. Был такой абсурдистский анекдот в 70-е годы, там, да? Там, если коротко пересказывать, там, скоро там, повысят цены на хлеб, там, гады, повысят цены там, на мясо, а вот гады, скоро повысят цены на воду. Ну нет, академик Сахаров этого не допустит. При всей абсурдистской шутке там, да, вот в известности вызывает такие ожидания, что, скажите, вы можете прийти, где-то сыграть на противоречие, где-то воспользоваться существующей процедурой, где-то взорвать ситуацию и устроить что-то такое необычное. Пока все-таки вот таких ожиданий, на мой взгляд, нет. И ну, Алексею Навальному отчасти удавалось это делать, но и то не до конца. Вот не хватает этой эмоции. Продолжается такая рациональная, левополушарная повестка дня, которая в общем-то исчерпано, потому что и власти, и оппозиция за эти годы успели наобещать все, что можно наобещать, а эмоции совершенно вот не удается затронуть. Кто первым перехватит эмоциональную правополушарную повестку дня, тот имеет очень серьезную форму.
Ну, эмоциональный накал-то он еще впереди, то есть мы, скорее всего, ожидаем то, что компания начнет развертываться и подогревание.
Удивлять нас надо уже сейчас.
Ну, как бы раньше из ящика не вылезти. Не удивить, когда люди еще это
люди пока, еще люди пока вообще не в курсе, что выборы Мосгордумы будут. И даже это до них пока не донесли. Власти-то понятно, что не будет доносить им это.
Не будет, после 8 июня вообще это закроют этот вопрос.
Вот.
То есть это дальше собесы и надомное голосование, собственно.
Где надписи, не знаю, на заборах, там, что будут выборы, да? Ну, слушайте, это же нормальная игра, там, да, это нормальное шоу. Где это? Смотрите, возьмите выборы мэра Новосибирска, где на билбордах было рукописано, так и шрифт написано. Локтя в мэра, там, да, просто на пустующих пространствах не выкупали на рекламы, писали практически от руки огромными
буквами. Я бы еще локоть нарисовал.
Ну, видите, победил.
Да, Александр Савцов убежден, что талантливый артист Леонид Ярмольник сможет достойно представлять гражданскую платформу в Мосгордуме.
За прошедшие с тех времен, сколько, наверное, лет 35, создал много чего. И с гораздо большим основанием сейчас можно говорить там о прогрессоре Румате Эсторском, чем он сплюнув от бока. Второе. Насколько я знаю, Ермольник хочет, а Макаревич не хочет. Баллотироваться в Думу.
Я правда не знаю, предлагали ли Макаревич.
Насколько я знаю, да. Учитывая реальную позицию Леонида Исаковича по целому ряду чувствительных для города проблем, это далеко не самый плохой вариант. В конце концов, я понимаю, что Макаревич сейчас, особенно для оппозиции, гораздо более, неизмеримо более близкая и яркая фигура. Ну, в то же время не надо забывать, что вопрос Крыма и взаимоотношений с Украиной в Московской городской думе решаться не будет и, скорее всего, и обсуждаться не будет.
Слушаем вопрос Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И, пожалуйста, я так понял, что вы являетесь из партии «Гражданская платформа», но меня вот интересует вот что. Какие, скажем, газеты, журналы, телевизионные и радиостанции дают вам больше доступ в эфир для отражения вашей, скажем, позиции по тем или иным вопросам?
Ну, давайте, «Коалиция за Москву» у нас Андрей Быстров представляет. Какие СМИ вы будете осваивать?
Ну, как я сказал, что эти выборы, они все-таки носят своеобразный характер, они не столько федеральную повестку охватывают, сколько действительно локальную. И в этом случае у нас такое относительное ноу-хау, хотя оно там в старых формах. Мы сделали большую зонтичную районную газету, то есть, которая обладает модулем и общегородским, но при этом она еще и по конкретным районам, кандидаты, где идут там, от конкретного округа, в них рассказывают сам о проблемах, действительно о проблемных точках. То есть совершенно... И отклик на эту газету. Я вот у себя на Соколе, она сейчас у Сокола аэропорт, она распространяется. Я, честно, был действительно поражен, насколько, что тебя порой бабушки там звонящие. То есть это рассчитано, понятно, что не аудиторию там Фейсбука и не людей, которые голосовали за Алексея Навального, потому что там другие способы и другие методы будут для взаимодействия. А это именно тот электорат, который который необходимо, можно сказать, перетянуть на свою сторону для действительно шансов на победу. Так вот, их отзывы на вот эту районную газету действительно отражают, знаете, как глоток свежего воздуха. Мне звонят, как говорят, что неужто вы об этом пишете? Неужто вот такие темы затрагиваете? Потому что до этого совершенно это из виду упускалось такая вот. И спасибо, может быть, и власти, что она дает нам возможность действительно глубже окунуться в мир вот этих вот локальных проблем, потому что когда туда уже попадаешь, потом... Совершенно это смотрится изнутри, когда ты этим занимаешься, действительно влияешь на ситуацию. Это уже совершенно другие ощущения, нежели, как кажется, я до этого был сторонником, наверное, 2 года назад говорил, что малые дела – это совершенно только трата энергии, все только решается при основании, надо поломать эти сваи, которые держат этот режим, иначе все остальное, лавочки, это все пустое. Но вот газета районная показывает, что совершенно все, по крайней мере, к этим выборам, а может быть и к последующим, база готовится именно снизу, именно здесь. Поэтому вот это основной СМИ. Ну, помимо этого, естественно, это ваша радиостанция, «Эхо Москвы». Я сильно сомневаюсь, что нас там будут звать на «Москва-24», на ТВ-центр, как это не делали, когда была кампания Алексея Навального. Поэтому тут, собственно, никаких ноу-хау или сюрпризов, я думаю, что ждать не приходится.
Михаил, вопрос. Как, по-вашему, интересной будет кампания по выборам в Мосгордуму?
Ну, пока полноценно не сложилась повестка дня, на самом деле много будет зависеть от того, интересно ли будет ее участникам. Вот я слушал Станислава Кучера, Александра Савцова, в меньшей степени, Ирину Прохорову, да, и на самом деле такая некоторая грусть, такая скорбь, такая, может быть, Андрей на этом плане более энергичен, более динамичен, может быть, более наивен, может быть, более коварен, по крайней мере, ищет какой-то результат и живет предвкушением выборов в Мосгордуму, а не ощущением некого бремени, которое на нас еще навесили и только мешают, нужно как-то искать деньги и так далее. Вот если участникам кампании будет интересно, то и избирателям будет интересно.
Да, как вы считаете, она будет иметь федеральный масштаб, вот эта московская битва?
Видите, в чем дело? Мы сейчас находимся в парадоксальной ситуации, когда, так или иначе, более двух месяцев уже внутри российской тематики практически нет федеральной повестки дня.
Точно.
Это очень серьезный эксперимент, в котором есть момент усиливающие позиции власти, но есть некоторые риски. Риск первый, что будет, когда внутрироссийская тематика вернется рано или поздно в повестку дня, и люди будут более критичны, более разборчивы, менее идеалистичны, как подчас есть, что сегодня присутствует и у сторонников, и у противников российской политики в Украине. И момент второй, каким образом влияет так или иначе происходящее сегодня с помощью государственных СМИ десакрализация власти. Потому что, когда сегодня показывают, что можно, не знаю, там, взять милицию, там, да, называть себя там, народными губернаторами и так далее, в этом есть определенный драйв, но риск того, что особенно в небольших городках, где-нибудь в Пугачеве люди соберутся на народный сход и выберут себе народного мэра, им же не объяснишь, что это вот не для вас. Такие риски возрастают, те же события в Пушкино, недавние отчасти это показывают. Поэтому многое будет зависеть от того, как вот сложится, какое послевкусие оставит та эмоциональная мобилизация и та стилистика государственных СМИ, которую мы видели весной.
Каковы будут дальнейшие действия коалиции «За Москву»? Я знаю, что вы сегодня сфотографировались, и теперь мы увидим ваши лица на билбордах.
Ну, посмотрим. Да, сегодня я к вам, поэтому, собственно, и опоздал, что вот только-только с пылу жару к вам приехал с нашей презентацией. Достаточно был приятно удивлен, что собралось достаточное количество волонтеров, там порядка, не знаю, 200 человек. То есть после того лета эта цифра мне показалась приятной, что столько не успокоившихся еще людей. Значит, это мы собирали, причем не массово рассылая, это было вот те, кто записался у нас на сайте, кто готов там волонтером быть или оставить свою подпись. То есть это пока самый такой ядерный актив, и это мне показалось неплохой цифры. Ну, дальше мы сейчас будем доделывать сайт, запускать проекты, в первую очередь, направленные на интернет-аудиторию, то есть мобилизовать тех, кто участвовал в предыдущей летней кампании. А дальше уже многое будет зависеть не столько от коалиции, а сколько от личности кандидата, потому что, я говорю, сейчас выборы будут направлены на локальную тематику, и необходимо идти к избирателю будет в том числе с каким-то багажом проделанной работы вот именно в полях, в округах, какими-то там реальными делами. Поэтому полностью полагаться на коалицию, это, конечно, действительно было бы наивным и самонадеянным. То есть человек тут рассчитывает, берет личную ответственность на себя, насколько он репрезентативен в своем конкретном избирательном округе.
Михаил, какие у вас вот социологические, что ли, прогнозы на явку на выборах в Мосгордуму?
Ну, традиционно выборы в Мосгордуму мало интересны избирателю. Там иногда явка резко росла, когда там зависал в 6 вечера сайт избиркома, такое случалось, но в целом пока что избиратель не в курсе этой кампании, не видит в ней своего интереса, своей какой-то морковки. Дальше будет зависеть от того, вот возникнет ли какая-то идеализация. Если идеализация будет, то будет интересно, потому что мы говорили, что и старшее поколение, оно менее однородно, чем при Юрию Лужкове. Там, да, и средний возраст, самая проблемная для власти категория, я думаю, что, несмотря на крымские события, в крупных городах средний возраст останется, особенно мужчины, такой проблемной категории. Но, с другой стороны, эти избиратели, может быть, более капризны, более разборчивы, чем избиратели партии власти. И удастся ли их чем-то зацепить? Я думаю, что не произошло ни новой волны ожиданий, ни такого тотального масштабного фатального разочарования за последний год. Ни того, ни другого не случилось, и велик фактор случайности, на который, собственно, интересно всем странам было бы играть. Вот видно там, что Андрей разогрет, у него яркий оппозиционный соперник, как я понимаю, там, если вы с Константиновым не договорите, не разделите территории, и вы уже больше в форме, там, да, потому что вы тренируетесь не с серым таким безликим кандидатом, а с вполне таким, ну, политиком, желающим этого мандата не меньше вас.
Может быть. Но, кстати, я тут позволю себе такое предположение, что Константинов, скорее всего, если мы будем оба зарегистрированы, он будет играть на поле единороссов, там, Новицкого и кто там, еще Ладочкина, вот, от «Единой России», потому что, мне кажется, по образу и по вот, методам, которым он уже начал действовать, мне кажется, что это больше вот, и электорат, и все-таки та поляна.
Только вам, и вам же тоже придется действовать, вам тоже придется бороться за эти голоса.
Естественно.
Тоже.
Нет, я просто к тому, что ни такого стыка лобового, это все-таки не Ермольник и не там, Николай Губенко или еще кто-то.
Жалко, а так было бы интересно.
Ну, всех причем.
Да, напомню, что в один тур проходит выборы в Мосгордуму, да?
Да.
То есть простое большинство надо набрать. Вы можете расколоть чей-то электорат, и выйти на этом вперед, да?
Ну или ваша, наоборот,
сторонник Васкулина. Да, да. Да, понимаете, тут в чем дело? Нам же еще, вот, скорее всего, не знаю, чем закончатся, например, мои переговоры с Яблоком, собрав 5000 подписей, это уже гарантированно на 60% победа в этом избирательном округе. Потому что, скорее всего, явка будет низкая, скорее всего, после проведенных праймерис 8 июня, они же сейчас не зря так накачивают на эти праймерис, мы видим агрессивная такая реклама, зазывание идет, хотя несмотря на то, что проект полностью, вот, по моим сводкам, он полностью проваливается, что люди туда независимые, кто там не бюджетники и не там типичная база вот, «Единой России», они туда не идут на эти премии все равно. Идет сплошная агитация, и партия власти пытается туда людей заманить, чтобы потом, после 8 июня, полная тишина и бойкот всем выборам. Я еще раз говорю,
Андрей, с помощью совета. Да, все будет наоборот. Они обнаружат, что праймерис ничего не дали, и начнут менять, пересмыслить свою тактику, искать, нанимать новых консультантов и так далее.
Хорошо,
Вот этой развилкой вам в самое время пользоваться
будет. Давайте, посмотрим, поживем, увидим. Напомню, что перегруппировку сил на либеральном фланге перед выборами в Мосгордуму мы обсудили с участником коалиции «За Москву» Андреем Быстровым и политологом Михаилом Виноградовым, президентом фонда «Петербургская политика». Им большое спасибо за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».